На это Варе возразить было нечего, но благодарить жалкого шпиона не хотелось. «Я вижу, вы в самом деле ловки в своей малопочтенной профессии», — язвительно сказала она. «Главного людоеда и того перехитрили».
«Людоед — это Лаврентий Аркадьевич?» — удивился Фандорин. «По-моему, не похож. И потом, что же непочтенного в том, чтобы охранять государственные интересы?»
«Ну что с таким разговаривать?» Варя демонстративно отвернулась, окинула взглядом лагерь, белостенные домики, ровные ряды палаток, навехонькие телеграфные столбы. По улице бежал солдат, очень знакомо размахивая длинными нескладными руками. «Варя! Варенька!» — издали закричал солдат, сдернул с головы кепи с длинным козырьком и замахал. «Все-таки приехала!» «Петя!» — ахнула она, и, сразу забыв о Фандорине, кинулась навстречу тому, ради кого преодолела путь в 1500 верст. Обнялись и поцеловались совершенно естественно, без неловкости, как никогда раньше. Видеть некрасивое, но милое, сияющее счастьем лицо Пети было радостно. Он похудел, загорел, сутулился больше прежнего. Черный с красными погонами мундир сидел мешком, но улыбка была все та же, широкая, обожающая. «Значит, согласна?» — спросил он. «Да», — просто сказала Варя, хотя собиралась согласиться не сразу, а лишь после долгого и серьезного разговора, выдвинув некоторые принципиальные условия. Петя несолидно взвизгнул и снова полез обниматься, но Варя уже опомнилась. «Однако нам нужно подробно все обсудить».
«Во-первых, обсудим, обязательно обсудим, только не сейчас, вечером. Встретимся у журналистов в палатке, ладно? У них там вроде клуба. Ну, ты ведь знаешь француза?»
«Ну да, Девре.
Он славный, он мне и сказал, что ты приехала». «Я сейчас ужасно занят, отлучился на минуту. Хватится не сносить головы. Вечером, вечером!» И побежал обратно, пыля тяжелыми сапогами и ежесекундно оглядываясь. Но вечером свидеться не довелось. Вестовой принес из штаба записку: «Всю ночь служба, завтра люблю, П».
Ну что ж, служба так служба. И Варя занялась обустройством. Жить ее взяли к себе сестры милосердия, женщины славные и отзывчивые, но пожилые, лет по 35, и скучноватые.
Они же собрали все необходимое взамен багажа, доставшегося предприимчивому Митко: одежду, обувь, флакон кёльнской воды, а были-то чудесные парижские духи, чулки, белье, гребешок, заколки, душистое мыло, пудру, мазь от солнца, кольт-крем, смягчающее молочко от ветра, ромашковую эссенцию для мытья волос и прочие нужные вещи. Уплаты, конечно, были ужасные, за исключением разве что одного, голубого, с белым кружевным воротничком. Варя убрала вышедшие из моды манжеты, и получилось довольно мило. Но с утра ей стало скучно. Сестры ушли в лазарет, из-под ловчи привезли двоих раненых. Варя попила кофе в одиночестве, сходила отправить родителям телеграмму, ну, во-первых, чтобы не сходили с ума, а во-вторых, чтобы выслали денег исключительно взаймы, пусть не надеются, что она вернулась в клетку. Погуляла по лагерю, поглазела на диковинный поезд без рельсов. С того берега прибыл обоз на механической тяге. Пыхающие паром железные локомобили с огромными колесами волокли за собой тяжелые пушки и фуры с боеприпасами. Зрелище было впечатляющее, настоящий триумф прогресса. Потом от нечего делать зашла проведать Фандорин, которому выделили отдельную палатку в штабном секторе. Эраст Петрович тоже бездельничал, валялся в походной койке с турецкой книжкой, выписывал оттуда какие-то слова —